Приветствую, дорогие братья и сестры. Я записываю 14-й выпуск вопросов и ответов. Я сердечно благодарен за всю обратную связь, которую вы мне прислали. И было очень много писем. Только несколько писем сказали, что формат не очень удобен, в смысле, что много времени, то есть больше часа. И просили сделать короче, но таких письма только было два. В основном людей устраивает тот формат, который есть на данный момент времени. Поэтому, скорее всего, я сильно менять ничего не буду. Но сегодняшний выпуск будет короче, потому что мне надо уезжать. В 12 часов меня ждет машина. Я, если Бог даст милость, улетаю в Армению. И вопрос... Поэтому сегодня вопросов будет чуть меньше. Если бы я не сделал это сегодня, то, скорее всего, я смогу сделать запись следующую только через неделю, и не хотелось бы пропускать вот одну неделю. И, к сожалению, я пока не могу выбраться из этой долговой ямы, вопросной долговой ямы. Очень много вопросов, и каждый день приходит. И поэтому те люди, которые написали за последнюю неделю, скорее всего, вы свой ответ не услышите. Ну, скорее всего, если Бог даст опять-таки милости и вот возможности, то я, когда приеду, сделаю какой-то большой-большой выпуск сразу, чтобы ответить на все вопросы или, по крайней мере, на большинство. Ну, а сейчас давайте приступим. Итак, вопрос от Андрея. Вопрос очень интересный. Брат Денис, приветствую. Возможно, мой вопрос не библейский, но все же хотелось узнать ваше мнение о египетских пирамидах. Они были построены примерно 2600 лет назад, а по Писанию мы не можем понять, какие события происходили в это время. Не мог ли народ израильский принимать участие в строительстве? И интересно, в эпоху каких библейских событий строились пирамиды? Или, может быть, вообще не надо пытаться что-либо узнавать об этом, потому что Египет для нас – это образ греховного мира, из которого мы вышли. Ну, почему бы нет? Очень интересно было бы все-таки узнать. И, к сожалению, наверное, мы все-таки точно не будем знать, потому что это покрыто такой тенью веков. И, в общем-то, еще здесь какой момент? В Египте не только же существуют вот те пирамиды, которые известны, пирамиды в Гизе, но существуют другие пирамиды. И, возможно, какие-то из этих пирамид и строил народ израильский, возможно, нет. Но если речь идет о тех пирамидах, которые самый известный комплекс пирамид находится в Гизе, там три пирамиды таких известных. Пирамида Хуфу, она была построена примерно 2560 лет назад, как вы и пишете. Пирамида Хефрена чуть-чуть отличается, 2494-2480 годы. И пирамида Микерина, это скорее всего 2504 год до нашей эры, до Рождества Иисуса Христа. И поэтому они, в принципе, не могли быть построены израильтянами, потому что если принять во внимание вот современную библеистику, то вот пребывание Иосифа в Египте, после которого вот все как бы началось, вот это рабство и так далее, то оно ассоциируется обычно с династией Гиксосов, то есть это 1648-1540 годы. Или, если другое мнение взять во внимание, то со средним царством это примерно 2030 или 2030-1640 годы до нашей эры. Вот. Даты касательно Моисея, пребывания Моисея и, соответственно, исхода, они тоже очень сильно дискуссионны. То есть нет здесь общего мнения, но в любом случае они примерно все крутятся вокруг вот 1400 года, 1670 года. И так далее, и так далее. То есть, в любом случае, это примерно спустя 1000 лет после постройки пирамид. И Иосиф, и Моисей. Поэтому, к моменту, когда Иосиф пришел в Египет, пирамиды уже стояли очень давно. И это, кстати, очень впечатляет, конечно, такие древности. И я думаю, что вот более точного ответа мы не знаем сейчас и вряд ли узнаем в ближайшее время. Вот, поэтому, Андрей, более точно ничего сказать не могу. Вопрос от Александра, это следующий вопрос. Приветствую тебя, брат Денис. Вопрос о притче из Евангелия от Матфея, 13 глава, 45-46 стихи. Там идет речь о купце и жемчужине. Как нужно понимать, кто есть купец и что обозначает жемчужина? Заранее спасибо за ответ. Ну, дорогой Александр, в общем-то, в основном, и все толкователи, в том числе я, мы согласны в мнении о том, что здесь речь идет о Царстве Небесном. Точнее, как бы здесь и спора-то нет, потому что Царство Небесное подобно, так конкретно написано. Но здесь идет серия притч о спасении, о Царстве Небесном, о том, что человек должен это очень ценить сильно. И здесь говорится о том, что вот человек, который понимает, или для которого ценен Бог, ценно спасение, ценно откровение Господне, то он ради этого готов отдать все, он ищет эту драгоценную жемчужину, он ради нее готов отдать все, что у него есть. И здесь интересно, что в 45 стихе множественное число жемчужины, а в 46 стихе единственное число. Он искал жемчужины, а нашел жемчужину. Вот. И так вот мы Бога, мы ищем счастье, мы ищем радость, мы ищем там мир, мы люди ищут много что в этой жизни, ищут того, чтобы им было хорошо, но все это заключается только в одной жемчужине, это в Бога, это спасение, это Иисус Христос, это благодать, спасительная благодать нашего Господа. И вот ради этого надо отдать все, ничего не пожалеть. Жемчуг вообще в древнем мире ценился больше других драгоценных камней, он очень часто был предметом капиталовложений. Вот примерно то же самое, как сейчас алмазы, потому что он небольшой совсем, его можно легко спрятать, а он очень ценен, и можно его быстро конвертировать в валюту. И поэтому Христос приводит пример именно жемчуг, как того, ради чего действительно можно все отдать. И в Иудее, и вообще в то время, в той местности, очень много было историй, связанных именно с жемчугом, как с символом самого драгоценного, что есть на свете. Ну и поэтому Христос использует тоже этот символ, чтобы показать, что Царство Небесное, Царство Божие, оно драгоценно, оно ярко, оно достойно того, чтобы ради него ничего не пожалеть. Оно обязательно окупится потом сторицею, теми благословениями, которые человек получает, приобретая Царство Небесное. Ну, вот так вот, я думаю, вот ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос тоже от Александра, только от другого Александра уже. Вопрос касательно Новой Женевской Библии. Рекомендуете ли вы пользоваться Женевской Библией? Кстати, вот слово «Библия» с маленькой буквы я не стал переправлять, просто не заметил. Но, в принципе, напоминаю, друзья, что все ваши вопросы я публикую как есть, вот прям копирую с текста письма и вставляю в текст слайда, поэтому если какие-то ошибки или вот грамматические какие-то недочеты, они все остаются. Иногда я что-то поправляю, но это бывает очень редко. Но в данном случае слово «Библия» получилось с маленькой буквы. Какое мое мнение относительно Новой Женевской Библии? Ну, сам я ей не пользуюсь, потому что ну, я вообще пользуюсь обычной самой Библией, такой Библией, где нет вообще никаких комментариев. И по необходимости использую комментарии самые разные, в том числе я обращаюсь иногда и к Новой Женевской Библии, к комментариям ее. Но что я скажу по самой этой Библии? Конечно, эта Библия достаточно интересная, там очень много материалов, очень много комментариев, часто комментарии достаточно здравые, хорошие. Но вы же знаете мою позицию, что я такой антикальвинист, и мне не нравится позиция кальвинизма вот по предизбранию, по тому, что Бог осуждает одних на смерть, одних там предопределяет на спасение, и позиция свободной воли, и так далее, и так далее. А вот Новая Женевская Библия, она, в общем-то, содержит именно вот такую позицию, такую точку зрения. Поэтому я думаю, что если вы используете Новую Женевскую Библию как основную, я бы этого не рекомендовал. Сказать, что ей пользоваться нельзя, тоже так не скажу, потому что там очень много хороших материалов. Я думаю, что вам необходимо использовать ее, если вы будете ее использовать, как дополнение к другим комментариям. Вот возьмите Лопухина, например, толковую Библию Лопухина, прекрасная, прекрасная Библия, замечательное толкование, и оно будет хорошим компенсатором таким, да, или хорошо компенсировать будут некоторые моменты вот Новой Женевской Библии. Или, например, толкование МакАртура, да, прекрасное толкование, очень подробное, замечательное, но тоже очень часто кальвинистически пропитанное. И вот, чтобы не быть однобоким, да, чтобы не смотреть только одну сторону, посмотрите сторону противоположных, восточных таких богословов, того же Лопухина, православного профессора. И вот у вас будет некая такая картинка объемная, и вы сможете увидеть разные точки зрения на один и тот же вопрос. Поэтому вот такое мое мнение. Как к любому учебному материалу я отношусь положительно, но не считаю, что надо принимать все, что есть, понимать, что достаточно конфессионально некоторые вопросы здесь разбираются. Поэтому предвзято, я бы сказал даже. Ну вот, например, в этой же Библии вот есть такая статья, называется «Избрание и осуждение», вот в Новой Женевской Библии. И там написано, что осуждение называется неизменное решение Бога относительно тех грешников, которых Он не избрал для жизни. Ну, то есть, однозначно, очевидно, такая коммунистическая позиция, ну, с которым очень трудно мне согласиться, очень тяжело, и я думаю, что это противоречит истине, истине Евангелия. Но, опять-таки, наверное, нет вообще идеальной толковой Библии. То есть, того же Лопухина там тоже с чем-то можно не согласиться. Поэтому, учитывая, что здесь есть коммунистические такие взгляды, сказать, что теперь мы читать не будем, наверное, тоже было бы неправильно. Просто учитывать надо, что эта учебная Библия имеет свой взгляд на некоторые вопросы. И этот взгляд не всегда верен. И если вы читаете любое толкование, то оно должно прочитано быть с фильтром, ну, с неким фильтром такой богословской оценки того или иного утверждения. Вопрос от А. Да, я вот убрал имя по просьбе человека. Денис, приветствую, меня зовут А, я из такой-то церкви. Мой вопрос будет, скорее всего, не публичным, а более для личного понимания. Хотя я сказал, что я согласовал этот вопрос и написал вот письмо как есть, убрав имя. Если будет время для разъяснения данной темы, то буду рада услышать ваше мнение. Вопрос заключается в следующем. Если всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постражает свою голову, ибо это то же самое, как если бы она была обритая. Я стала думать о том, что именно Бог понимает под покрывалом. В братстве под покрывалом мы понимаем то, что видим на наших сестрах, но то ли имел в виду Бог? К слову скажу, что отношусь очень положительно к косынкам, но я думаю, что Бог не имеет в виду таким образом покрытие головы. В моем понимании голова должна быть покрыта покрывалом, то есть действительно покрыта. Я думаю, что это не газовые косынки на пол головы, про полоски вообще не говорю. А действительно такое покрытие, которое создает у женщины-сестры особенное трепетное состояние перед Богом, особенную ответственность, особенный знак перед ангелами. Из приведенной выше ссылки мы читаем, что покрывало – это волосы. В прямом ли смысле тут это сказано? Или как правильно понимать данный момент? Не знаю, насколько емко и информативно изложил свой вопрос, но надеюсь, он понятен и не вызовет затруднений в объяснении. Заранее благодарю. Я не замужем, и хотелось бы сейчас иметь правильное понимание на эту тему. Вы знаете, дорогая А, что я скажу? Вообще, мое мнение, я как-то планировал его озвучить в одном из выпусков вопросов и ответов, вообще отношение к некоторым вещам Священного Писания. Ну, в частности, к таким вот утверждениям, как вот вы пишете, что в моем понимании голова должна быть покрыта и так далее. Вы знаете, вот в Ветхом Завете Бог очень много внимания обращал на форму одежды, на вот то, как должен быть украшен, например, украшена скиния, какие должны быть ангелы, какие должны быть там, яблоки позолочены, какая должна быть одежда, как все должно быть сделано. И даже размеры, вот даже ткань, даже вот цвет, все это было определено. И когда Господь избрал себе человека, который будет все это делать, Он говорит, что сделай именно вот так вот, и ни в коем случае не отступай от того, что тебе было сказано. И это было очень важно, и вот даже до сантиметра все было выверено, даже количество крючков, количество завязок, все это было указано. Я понимаю так, что то, что очень важно, и важно на все времена, и на все, для всех людей, Библия обязательно укажет. В Новом Завете, который теперь вот для нас является таким вот основанием нашей веры, там тоже есть некоторые вещи, которые указаны конкретно и точно. Ну, например, написано, что совершать вечерю нужно таким образом. Сначала взял хлеб, благословил, потом взял вино, пейте из нее все, это кровь моя и плоть моя и так далее, и так далее. То есть вот эти очень важные истины, которые для нас важны, они указаны конкретно и четко. Есть вещи, которые, ну, Библия как бы намечает, но говорит, что вот это очень важно, а как это будет сделано, не очень важно. Ну вот, например, написано, что не оставляйте собрания вашего, то есть очень важно, чтобы в наших церквах проходили собрания, чтобы церковь была собранием, и чтобы мы не оставляли собрания, чтобы мы были вместе с церковью. Но форма проведения собрания, количество собраний в неделю, она в Библии не оговаривается, и такого учения нет. Вот, например, даже вот крещение, как оно проходит, мы знаем какие-то такие общие формы, но у нас нет полноценного такого, знаете, чина крещения Библия не оставила. И каждая церковь, поместная церковь, и в каждое время она определяла свой чин того или иного служения, и, в общем-то, было бы очень странно спорить, чей чин лучше. Ну, например, богослужение проходит у кого-то одна проповедь, у кого-то в собрании три проповеди, я слышал где-то в собрании даже четыре проповеди. Кто-то собирается в 6 утра, кто-то в 10 утра, кто-то в 12 утра дня. Кто-то собирается 3 раза в неделю, кто-то 2 раза в неделю. И здесь нельзя спорить, как Богу угоднее, как Богу лучше. Очень печально, когда некие традиции церкви, они пренебрегаются верующими. То есть церковь утвердила традиции, а верующие ими пренебрегают. Это очень печально. И это сейчас очень распространено, когда верующие говорят, а где вот написано, вот, что нужно вот так делать или вот так вот делать. Кто-то говорит, ну это традиция церкви. Ну раз традиция церкви, я так поступать не буду. Это очень плохо и действительно очень печально. Но с другой стороны, печальна и другая картина, когда традиция церкви становится богословскими такими догматами. То есть когда человек считает, что раз в нашей церкви принято вставать перед чтением Слова Божия, значит, вот это благоговение. И все, кто не встает, тот не благоговеет перед Богом. И вот традиции церкви, они, с одной стороны, достойны уважения, с другой стороны, они не должны быть догматическими догмами, богословскими догмами. Вот. То же самое касается вопроса покрывала. Если бы Господь усмотрел, и чтобы была определенная форма покрывала, все прекрасно знали, да, как она должна выглядеть, эта форма покрывала, цвет может быть способ завязывания. Это было бы указано в Священном Писании, как это было указано в Ветхом Завете. Но послание Коринфянам ничего об этом не говорит, оно говорит о том, что в принципе эта форма, это покрывало должно быть. Какого оно формой, как оно должно выглядеть, об этом ничего не сказано. Я думаю, что это на усмотрение поместной церкви. Поэтому вот сказать так, что вот наши газовые косыночки, они не считаются покрывалом, ну, наверное, я бы, наверное, так не рискнул сказать. Другая сторона, что вот почему газовые косыночки превращаются в такие в малозаметные полосочки, видимо, сестры немножко стыдновато носить это, или они хотят, чтобы как-то это было малозаметно, это чтобы согласовывалось с современной модой. И в этом случае это плохо, потому что они против самого знака, как бы против того, что написано в Священном Писании. Вот в Библии написано, что знак должен быть. И сестра должна в хорошем смысле слова гордиться этим знаком и не должна его стесняться. И уже форма знака тогда будет не такое большое значение иметь, как сам знак. И если сестра не стесняется этого знака, если она считает за честь этот знак иметь на своей голове, то я думаю, что все будет хорошо. И все остальное будет правильно. Что касается вопроса, что покрывал это волосы, конечно же, ни в коем случае. Там написано, что волосы являются тем естественным покрывалом, который Бог дал человеку, и которое указывает на то, что женщина должна быть покрыта, что голова женщины должна быть покрыта. То есть, если трактовать, что волосы, они это покрывало, и, следовательно, покрывало другого никакого не должно быть, вот это толкование неправильное, и так нельзя думать. Ну вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Может быть, если что-то непонятно, пожалуйста, уточните. Мы пойдем дальше. Вопрос от Владислава. Значит, вопрос такой. Вопрос по посланию к римлянам. Как закон, ослабленный плотью, 8 глава 3-4 стихи, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Поясните, пожалуйста, это место, особенно интересуют такие вопросы. Первое. Здесь говорится, что Христос пришел в подобие нашей греховной плоти. Следует ли из этого понимать, что Христова плоть была похожа на нашу, но не была греховна? Давайте сразу по вопросам буду отвечать. Конечно, вот христология, да, учение о Христе, это огромная-огромная дисциплина, вот, входящая в богословский такой минимум, да, который должен знать любой человек, христианин. Не точно любой, а кто может, кто способен на это, кто имеет желание. Вот. И то, что вы спрашиваете, это вопрос тоже не ответ на этот вопрос не на одну минуту. Но я постараюсь коротко. Вот слово «подобие» в Библии не используется в смысле «похожее». Вот в русском языке мы очень часто говорим слово «подобное» в смысле «похожий». То есть вот эта вещь подобна той, похожая. А в Священном Писании очень часто слово «подобное» используется именно как «идентичное». То есть Христос подобен Богу, в смысле Он ему идентичен. То есть Он является отражением Его ипостаси, является отражением Его сущности. То есть это связь, такая очень тесная связь, она неразрывная. Это не то, чтобы, знаете, я увидел, например, книгу, взял другую книгу, вот они подобны, потому что они похожи. А именно, что Бог является через Иисуса Христа, и Христос отражает Бога, как он есть, как на самом деле. Это неразрывная связь, это одно и то же фактически. Конечно, мы понимаем, что отец и сын – это не одна личность, но я имею в виду, что видевший сына видел и отца, и видел так, как есть. Вот что-то подобное и здесь. Подобие плоти греховной – это не означает, что у него плоть была похожая на нашу, то есть похожая, но не такая. Она не была похожа, она была нашей. Христос восприял кровь и плоть, которая была у сынов. Так написано в послании к евреям. А как сыны, у них плоть и кровь, то и Христос, чтобы нас спасти, воспринял онные. То есть воспринял вот эту самую плоть и эту самую кровь. То есть нашу плоть он воспринял. Иначе бы Христос не смог бы войти в ту борьбу, которую ведет каждый человек. Любой человек ведет от Адама и Евы, то есть от момента согрешения Адама с Евой, он ведет вот эту борьбу между плотью и духом. И вот этой борьбе, в которой человек всегда проигрывает, и когда поэтому человек поражен рабством греха, вот Христос, если бы он был в другой какой-либо плоти, то есть в плоти, которая была бы сотворена, но не была бы нашей плотью, он бы в эту борьбу просто бы не вступил, он был рядом бы с нами, он бы нам что-то говорил, он бы нас чему-то учил, но он бы не был в нашей плоти, в нашей системе, да, он бы не мог нас искупить, и наша плоть была бы, не была бы, вот как бы, ну вот, исцелена, что ли. Вот здесь-то подвиг Христов, то, что он взял нашу плоть, пораженную грехом, и он ее искупил, он осудил грех во плоти. Вот ваш второй вопрос, как понимать фразу «осудил грех во плоти»? Вот именно так и понимать, что через его плоть, которая была поражена грехом, сатана имел свой доступ к искушениям, но Христос ни разу не согрешил, ни в помыслах, ни в желаниях. У него, вот знаете, есть такое, вот в греческом богословии есть такое понятие, называется непорицаемые страсти. То есть его плоть, она не была удобосклоняема к греху, то есть она не была греховной, как наша плоть, то есть как бы она не была поражена его личностным грехом, и она не была поражена первородным грехом, она была поражена... Она не была поражена, точнее, личностным грехом, да? То есть Христос имел поврежденную природу, но это не было его личностной природой. Это то же самое, что примерно то же самое. Я сейчас пошел, например, в бомжатник какой-нибудь, взял одежду бомжа, надел ее на себя. Вот то же самое Христос взял, он взял нашу плоть, надел на себя. И вот в процессе всей жизни, да, с самого рождения, с Бога, когда Бог вочеловечился, вот с этого рождения, с самого момента, не только на кресте, а с момента рождения, всю жизнь Христос, он через страдания, он искуплял нашу плоть, да, то есть, или исцелял нашу плоть. Конечно, пик страданий был на кресте, когда все силы ада были на него обрушены, чтобы он согрешил, но он ни разу не согрешил ни в помыслах, ни в желаниях, ни в действиях, тем более ни в словах. И таким образом он осудил, умертвил грех в своей плоти, то есть он преобразил себя и создал в себе самом нового человека. Я все это сказал за несколько минут, это большая тема, о которой стоит говорить, это очень важная тема, о которой мы, к сожалению, мало слышим в собраниях наших, потому что мы с вами больше слышим о юридической стороне, чем об онтологической стороне спасения. Вот эта юридическая сторона спасения, это важно, это прощение наших грехов, это искупление наше, это жертва за нас, это очень важно, но помимо этого Христос совершил победу и над самим грехом, он осудил сам грех в плоти, и это очень важно, это не менее важно, чем юридическая сторона спасения. Вот. Что имеется в виду под словами, чтобы оправдание закона исполнилось в нас? Вот к тому, вот смотрите, интересный момент, что... Закон ослабленной плоти. Что это означает, ослабленной плоти? То есть закон не смог привести человека к спасению по той причине, что ему помешала плоть. То есть плоть человека, она сопротивляется закону Божьему. И она не способна подчиниться закону Божьему. Она не способна выполнить требования закона Божьего. Вот давайте прочитаем это в другом переводе. «Ибо дело спасение непосильно для закона, поскольку он стал немощным из-за сопротивления ему со стороны плоти. Поэтому Бог послал своего собственного сына, вот, я тут немножко пропускаю, чтобы окончательно отнять у греха, неважно. Значит, смысл такой. Дело спасения непосильно для закона, поскольку он, закон, стал немощен вследствие сопротивления ему со стороны плоти. Вот, и теперь Бог посылает своего сына, который совершает победу над грехом и так далее. И вот то оправдание, которое закон должен был принести, вот теперь это оправдание, оно исполняется в нас посредством Иисуса Христа. Владислав, очень хороший вопрос. К сожалению, рамки вот этой рубрики не позволяют провести целую лекцию о сотериологии, о спасении нашем, но я надеюсь, что когда-нибудь мы, может быть, это сделаем, хотя у меня и были лекции по этому поводу. Вот. Но это тема, которой стоит вам разбираться, стоит вам в нее вникать, потому что это очень интересная тема, и она, я еще раз скажу, это тема, которая в наших собраниях редко озвучивается, потому что я еще раз скажу, что чаще всего мы слышим только о юридической стороне вопроса спасения, которая очень важна, эта юридическая сторона, но она не является единственной. Давайте пойдем дальше, время стремительно бежит, мне уже скоро выезжать, а вопросов еще много. Итак, вопрос от Лилии. Денис, доброе время суток. Я прошу прощения, Лилия. Сразу маленькое замечание. Вот эта фраза «доброе время суток» – это не очень хорошо. Вот поверьте мне, друзья, вот так лучше не писать. Вообще, когда вы пишете письмо, и вы пишете «доброе время суток», «доброго времени суток», то есть подразумевается, что я вот не знаю, вы не знаете, когда я получу ночью или днем, и поэтому пишете «доброе время суток», но это неправильно с точки зрения вот, вообще всего. Поэтому лучше писать «добрый день» или просто «здравствуйте» или «приветствую», но не употребляйте это выражение «доброго времени суток». Благодарю вас за прекрасную возможность задать вопрос. Слава Богу, я рад тоже такую возможность иметь, с вами иметь общение. Это уже мой ответ ей. Так, вопрос. Итак, меня давно мучит вопрос, знает ли сатана мысли человека или христианина? Спасибо. Но прежде чем я отвечу на вопрос, я хотел бы вас спросить. Да, вы мне не можете ответить, но вот ответьте сами себе. А вот почему вас этот вопрос мучает? Вот вас давно мучает вопрос, знает ли сатана мысли человека. Ну, допустим, знает. И что? Ну, допустим, он знает. И какая проблема в этом? Никаких проблем в этом нет абсолютно. Пусть и знает, нам-то что. Больше мы должны переживать о том, что мы точно знаем, что Бог наши мысли знает. Вот это мы точно знаем. И вот это как раз и является предметом наших переживаний, потому что сатана-то все равно сделать ничего не может. Ну, знает он мысли, не знает он мысли. Все равно христианин находится под защитой Божьей, и сатана к нему никакого доступа не имеет, поэтому как бы ничего он сделать все равно не может. А вот то, что Бог знает наши мысли, и это, конечно, намного интереснее вопрос. Поэтому, дорогая сестра Лилия, вы вообще об этом не переживайте, и даже если он и знает, то нас это никак не пугает. Вот. Но, с другой стороны, я-то думаю, что он не знает мысли, потому что, ну, а зачем ему это знать? Написано, что дух человеческого, ну, вернее, то, что человека никто не знает, кроме духа человеческого, ну, конечно, и Бога тоже. То есть, только Бог все знает. Слово Божие проникает до разделения составов мозгов, да, оно судит намерения сердечные, вот это Божья власть, это Бог умеет это делать и знает, как это делать. Ну, и, конечно, сам человек. Сатана, конечно, этого знать не может. И я уверен, что у него такой власти нет. Поэтому здесь можно успокоиться и еще и по этой причине. Но, с другой стороны, даже если вдруг я ошибаюсь, хотя я думаю, что я прав, потому что Библия нигде не говорит о том, что сатана может иметь доступ к мысли человека, в смысле вот знать мысли человека. Да, он может вложить, он может послать мысли, но вряд ли он их знает. И вот этот текст, что только, ну, что именно Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит намерения сердечные, помышления намерения сердечные, вот этот текст дает нам такое обоснование думать, что все-таки это только власть Божия, а не власть сатаны. И тем не менее, ну, даже если сатана бы и знал, ничего страшно в этом нет, и как-то на нас это совершенно не влияет абсолютно. Поэтому живите спокойно. Вопрос от Марины. Бытие 4.13.15. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести возможно. Вот теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я сокроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. О ком говорит Каин, кто мог его убить? Ну, да кто угодно. Ну, в общем-то, я думаю, что вы понимаете, что к тому времени-то детей было очень много у Адама с Евой. И, в общем-то, земля была населена достаточно активно. Он же и жену себе взял, и город там пошел строить. Вот. То есть, здесь, может быть, ваш вопрос, он исходит из того предположения, что вот было Адам, Ева И Каин и Авель, Авеля убили, и все, теперь больше никого не осталось. Но на самом деле, конечно, это не так, потому что детей рождалось очень много, детей было множество, у них рождались свои дети, тогда не было препятствий таких генетических, чтобы родные не могли жениться между собой. И поэтому, в общем-то, земля была населена достаточно активно, много, и поэтому грех распространялся, и Каин мог убить другой человек, который узнал, например, что Каин убил брата родного и мог бы отомстить ему за это. Поэтому здесь такой вопрос, он на самом деле простой. Вопрос от Михайла. Брат Денис, скажите свое мнение о диспенсационализме, может, неточная формулировка. Еще какую позицию вы занимаете в вопросе Израиля и церкви? Вопрос очень большой, возможно, на него тоже нужно будет делать какое-то отдельное такое видео, потому что или отдельный ответ, потому что на самом деле трудно ответить в нескольких словах. Но коротко напомню нашим слушателям, тем, кто, может быть, не сильно знает, что такое диспенсационализм, то есть это такая совокупность вот каких-то мнений, теологических представлений, которые рассматривают исторический процесс как последовательное распределение божественного откровения по периодам. Я не стал ничего придумывать, я просто скопировал это с Википедии, но на самом деле это очень просто, что диспенсационалисты, они говорят о том, что вот в каждом периоде у Бога было свое откровение по отношению к людям, и в этом откровении у Бога был свой договор и, соответственно, свои отношения с определенной группой людей. Это очень большое учение, там есть и положительные стороны, есть и отрицательные стороны, но вот в рамках вот вашего вопроса у диспенсационалистов есть особое мнение по отношению к Израилю. Дело в том, что вот они считают, что у Израиля есть особая роль и с этим, конечно, трудно спорить, потому что у Израиля действительно особая роль. Они были выбраны как представители Бога на этой земле, и у них были огромные преимущества. Но в отличие вот от такого традиционного христианства, которого, например, я исповедую, да, что вот эта особая роль Израиля, она закончилась. То есть, как бы, особая роль Израиля, вот я считаю, она закончилась тогда, когда пришел Христос. И когда была полнота откровения во Христе, и Израиль должен был принять Христа и стать церковью, и все было бы хорошо. То есть давайте представим, что Израиль принял Христа. Вот принял Христа, покаялся. Что бы тогда случилось? То они все стали бы верующие христиане, они стали бы церковью Божией. И Израиль отказался от Христа, они не стали веровать во Христа. Ну, кто-то уверовал, Павел уверовал, другие, много-много иудеев уверовали. И когда они уверовали, они стали церковью. К этой церкви присоединились язычники. Да? То есть язычники уверовали в Христа, и иудеи уверовали во Христа, и стали одной церковью. И теперь Израиль тоже должен уверовать во Христа, и я верю, что это еще будет время, когда они уверуют в Бога, во Христа, и тоже станут церковью. У них какой-то особой роли больше нет, и я не вижу какой-то особой роли. Все, особая роль закончилась. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, что те преимущества, которые у них были, они уничтожены, их больше нет. Вот в отличие от вот этого понимания, диспенсационалисты, они считают, что особая роль Израиля, она до сих пор сохраняется. И они не отождествляют Израиль с христианской церковью. Как бы в их понимании есть два избранных народа – Израиль и христианская церковь. Но я считаю это неправильно и думаю, что это ошибочное мнение. Если бы какой-то диспенсационалист написал мне письмо, мы бы с ним подискутировали. Возможно, удалось бы показать вот по Библии, что все-таки, как бы как я понимаю, я не настаиваю, но как я понимаю, что у Бога один избранный народ – это церковь. Это церковь. А Израиль сейчас как один из множества народов, да, Бог его любит, как и множество других народов любит. И Бог желает его спасения, как он желает спасения и другим народам. И другого пути спасения у Израиля, как у других народов, нет. Израильтяне такие же грешники, как и русские, как и французы, как и болгары, там, и то еще другие народы, американцы. Вот все одинаковые грешники, все одинаково нуждаются в спасении, одинаково нуждаются в Иисусе Христе, одинаково нуждаются в каком-то Божьей благодати, и спасение через церковь одинаково предложено всем. Поэтому вот мое отношение вот к роли Израиля такое, да, такое. А в других вопросах диспенсационализма там можно соглашаться, можно не соглашаться. Там есть разные моменты. Но вот что касается вот отношения к Израилю, вот именно таким образом я мыслю, что все-таки Израиль, он свою функцию уже выполнил, точнее не выполнил, или выполнил ее достаточно плохо. И вот сейчас это один из народов, не хуже, не лучше других, со своей историей, со своими благословениями, со своими трудностями. Вот. Но у других народов то же самое. И Бог любит всех одинаково. И все одинаково нуждаются в милости, все одинаково нуждаются в прощении. И только через Христа всем прощение, что евреям, что еленам. Нет другого пути, нет другого имени данного человека, которому можно было спастись, только Христос. И никаких других вариантов нет. Никакого преимущества иудеев или у израильтян перед, я не знаю, англичанами тоже никакого нет абсолютно. Абсолютно одинаковые народы. Вот это мое мнение. Кстати, сейчас в братстве достаточно активно такие иудействующие настроения, да, там Израиль отдельный народ, и за него надо отдельно особо молиться, вот и за это особое будет благословение, за то, что ты будешь за Израиль молиться. Я, конечно, крайне это не приветствую, считаю, что это очень опасное заблуждение. Вот. Молиться надо за все народы, и кто будет молиться за Израиль, конечно, получит благословение Божие, потому что кто молится за других людей, в принципе, получает Божие благословение. Вот. Но выделять здесь как особое что-то и вот увлекаться, знаете, учением раввинов современных там, или как-то вот увлекаться вот это исполнением законов там, сейчас это очень популярно становится, это очень опасно для христианства. Поэтому я знаю точно, что некоторые люди даже со мной не хотят общаться из-за того, что я такую точку зрения придерживаюсь. Но извините, вот такая моя точка зрения. Я считаю, что надо относиться к Израилю как ко всем людям. Вот, я иногда даже говорю, что вот, чтобы стать антифранцузом, надо ругать французов. Чтобы стать антиамериканцем, надо поливать грязью американцев. Чтобы прослыть там антирусским человеком, нужно что-то плохое сказать про русских. Но чтобы прослыть антисемитом, а иногда меня называют антисемитом, что совершенно-совершенно несправедливо. Так вот, чтобы прослыть антисемитом, надо просто сказать, что евреи такие же люди, как и все остальные. Даже недостаточно против них что-то плохое говорить, просто сказать, что они такие же, как и все. И все, и ты уже будешь антисемит, и ты уже будешь человек, который против евреев. На самом деле, я очень люблю евреев, очень люблю Израиль. И мне нравится эта страна, я там часто бываю. Вот, и мне очень нравится этот народ, я за них молюсь, хочу им, чтобы Бог их благословил. Но они такие же люди, как все остальные. Вот абсолютно одинаковые. Вот, как бы им это, может быть, не прискорбно слышать было. Хорошо, следующий вопрос от Полины. Так, вопрос от Полины, где он? Вот он, да. Первая книга Царств, 28 глава, 11-19 стихи. Там... Напомню, что речь идет о том, что Саул обратился к волшебнице, и она вызвала Самуила. Неужели волшебница имела власть вызвать его? Разве Бог не ставит свою защиту? Вот немножко не понял, Полина, вопрос о защите. Причем тут защита? Вот, как бы, какая защита? Защита кого? Вы имели в виду защиту Самуила, что он там вот находится в раю, а его оттуда вызвали? Я не совсем понял. Но думаю, что да, думаю, действительно это был Самуил, есть разные мнения по этому поводу, кто-то считает, что это был злой дух, но и я, и многие-многие толкователи, и западные, и восточные толкователи этого текста в основном считают, что это, конечно, был Самуил. То есть, ну так вот Бог усмотрел, что через даже злого человека, через оккультного человека Бог все равно ну, показал Саулу именно Самуил. Так вот. И, в общем-то, Библия конкретно говорит, что это был Самуил. И, друзья, ну, Бог властен, он может делать, что он хочет. Он может использовать кого угодно. Вот, для благословения людей. Он может использовать даже вот так, такие случаи. Конечно, это очень необычный случай, такой неординарный. Но так бывает. Вот. Это не означает, что мы имеем право обращаться к волшебницам ни в коем случае, потому что в любом случае для Саула это кончилось очень плохо все. Но друзья, вот. Да, может быть, нам это не очень понятно, но факт остается фактом. Библия говорит, что это был Самуил. Это был Самуил. Давайте идем дальше. Вопрос от Никиты. Книга Левит. И хулитель имени Господня должен умереть камнями, побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли, станет ходить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Можно ли было побивать камнями или все-таки нет, если при Иисусе блудницу не побили? Никита, вы знаете, вопрос непростой, конечно, да. Но постараюсь ответить просто. Однозначно можно было, конечно. И если народ израильский вот в свое время исполнял заповеди Божии, ходил чисто пред Богом, и все жертвы приносил, и все было хорошо, то, конечно, он должен был это сделать, потому что это была заповедь Божья, которая на тот период времени она нужна была для того, чтобы сохранить чистоту народа и чтобы вот сохранить вот возможность прихода Иисуса Христа в будущем исполнении обетования. То есть это очень было важно. И да, так и происходило в народе израильском. Да, и побивали камнями, и да, это было правильно. Но когда пришел Христос, он же не отменил это. Он сказал, что вот вы сами, он обличал их, что вы сами не исполняете закон, что вас тоже нужно побить камнями. То есть, когда Христос пришел, к тому времени уже весь народ израильский был достоин побития камнями. Весь. И именно поэтому пришел Христос, чтобы эти камни полетели в Него, чтобы он умер на кресте, чтобы взять на себя. И вот Он пришел открыть эту вещь, что абсолютно все люди достойны смерти. И поэтому я и пришел, чтобы взять эту смерть на себя. И когда фарисеи, не понимая этого, что они тоже виновны, привели эту женщину, он говорит, хорошо, давайте побьем ее камнями, но первый пусть кинет тот, кто виноват, кто не виновен сам ни в чем. И они, обличаемые совестью, ушли. То есть они понимали, что они тоже виновны. То есть разложение общества к тому моменту уже настолько достигло больших масштабов, что некому было побивать камнями. И Христос поэтому и пришел. А в свое время, да, это был закон, который Бог установил для того, чтобы сохранить чистоту своего народа. И в то время это было нормально. Нормально, было правильно. Вопрос от Ивана. В 13 выпуске вы отвечали Светлане на вопрос, почему дитя умирает в чреве. Тогда вы и ответили, что это персональный разговор Бога с человеком. Но почему также умирает потомство у животных, еще не родившихся? Почему у них рождаются слепые, немые, вообще уроды? Разве с ними Бог через это разговаривает? В каждом случае есть свои биологические объяснения, как у животных, так и у людей. Неужели Бог сделал репродуктивную систему с ошибками? Иван, вот я помню этот ответ, и мне казалось, что в том ответе я сказал, что, возможно, это персональный разговор Бога с человеком. То есть, я не уверен, что вот всегда и везде мы можем найти личностную причину. Потому что мы живем в мире, пропитанном грехом. Вот ко мне много раз приходили вот люди с вопросом, почему мой ребенок болеет. Ну, я часто отвечаю, потому что в мире болеют дети, что дети болеют. Потому что мы живем в мире болезней. Не потому, что вы согрешили, не потому, что, может быть, там какие-то особые блага Бог вам пошлет через болезнь, а потому что болеем, и потому что мы живем в мире, который испорченный грехом, испорченный, пропитанный разного рода искажениями из-за греха. И поэтому мы болеем, поэтому у нас всякие волосы сидеют, поэтому стареем, поэтому в конце концов умираем. Поэтому, конечно, вы правы, что страдает не только человек, но страдает вообще весь мир. И не всегда это персонализированный разговор Бога с человеком, но очень часто это персонализированный разговор Бога с человеком. И более того, даже если человек страдает просто по причине того, что мир испорчен, все равно Бог в этих страданиях с человеком имеет свой разговор. И, то есть эти страдания не потому, что там человек что-то сделал. Если бы человек этого не сделал, то страданий бы у него не было. Человек бы все равно страдал, потому что мы живем в мире страданий. Но в этих страданиях Бог имеет с человеком определенный разговор. Он достигает в нем определенных своих результатов. Вот. Люди мира сего тоже страдают. И Бог в них не достигает никаких результатов, потому что они вообще с Богом не имеют отношения. И животные страдают, и в них тоже никаких результатов нет. Они покорились суете недобровольно и ждут, пока откровение снов Божьих придет, чтобы хоть как-то избавиться от этого. Весь мир страдает, потому что поражен грехом. Но христианин, когда страдает, он страдает, как и весь мир, но он в этих страданиях может научиться от Бога многому. И Бог через эти страдания с ним разговаривает лично. И вот вопрос, неужели Бог сделал репродуктивную систему с ошибками? Конечно же нет. Никаких ошибок, когда Бог делал, нет. Но я уже сказал, что человек испортил весь мир грехом своим, и он поражен грехом. Поэтому, конечно, да. Конечно, люди имеют недостатки, генетические недостатки в своем организме, какие-то физиологические недостатки. Я не врач, я не могу сказать, но очень много разных недостатков в организме человека. Просто потому, что грех испортил все. И поэтому мы живем в мире страданий. И поэтому нам нужен Христос, нам нужен Бог, Его благодать. Поэтому мы и стремимся к Нему, и в надежде вечной жизни, где уже грех будет полностью уничтожен, и все восстановится в первозданную свою чистоту, и даже намного лучше. Ну все, это был последний вопрос. Я сегодня чуть покороче, получилось сколько у нас, 44 минуты. Вот, все, до свидания, пусть вас всех Бог благословит, пишите свои вопросы. В конце концов, постараюсь ответить на все. Ну, а я поехал, и если Бог даст милости, вернусь не через несколько дней, постараюсь записать следующий выпуск. До свидания, с Богом, пусть вас Бог благословит.